Глава 59. Оскорбленная Светлана вышла из Шурикова подъезда с намерением немедленно ехать домой, принять ванну и выпить 40 заготовленных таблеток. Но передумала. Сначала надо было выяснить, что это за бровастая баба. Светлана заняла удобную позицию в подъезде напротив. Ждала недолго. Соня вышла очень скоро, пошла к автоматной будке, кому-то позвонила, говорила минуту и, выйдя из будки, пошла пешком к Белорусскому. В метро не села, а углубилась в какие-то переулки, куда невидимая Светлана ее и проводила. Переулок назывался Электрический, дом 11. Хлопнула дверь на втором этаже, и Светлана поехала домой, зная, что перед ответственными действиями надо немного отдохнуть. Светлана вошла в комнату, села за стол и зажгла на ощупь маленькую лампу. Под столешницей был тайник, маленький ящик с петлей. Когда-то бабушка хранила в нем продуктовые карточки и старые квитанции за всю жизнь. Теперь она достала оттуда литовскую книжечку в пестром кожаном переплете, но вовсе не дневничок. Никаких лирических заметок, а сугубо деловой журнал наблюдений. Только даты, точное время, события, мелким почерком заполненные страницы со своим наивным секретным шифром, в котором красными кружками обозначались их любовные встречи. За последний год их было 4. Синими кружками — Шуриковы деловые свидания, а двойными черными — подозрительные. Визиты к покойной Валерии по наитию она отмечала двойной черно-синей обводкой. Почти 8 лет Светлана вела этот журнал, но ей никогда не приходило в голову полистать его, вдуматься в записи. Книжечка эта могла бы представлять большой интерес для лечащего врача. Периоды активной слежки, когда она посвящала этому виртуозному занятию по много часов каждый день, сменялись относительным бездействием. В дневничке случались пробелы, как будто Светлана забывала о Шурике на целые недели. Обычно такие пробелы следовали непосредственно за красным кружком. Последний красный кружок поставлен был больше 2 месяцев назад. Теперь Светлана всматривалась в старые записи. Что-то вычисляла, сопоставляла. Оказалось, что за эти годы было 4 всплеска их отношений, когда Шурик регулярно приходил к ней в неделю раз, и это длилось то 3 месяца, то 4. И вдруг ее... как ожгло! В книжечке были отмечены только события, касающиеся Шурика, а 4 суицидные попытки, которые у нее были за эти годы, она не отмечала. Но если их вставить, она поставила 4 жирных карандашных креста, то видно, что регулярно он ходил к ней именно после этих неудавшихся самоубийств.
Боже! Как не догадалась она раньше!
Он хуже, 100 раз хуже, чем подлец Гнездовский или предатель Асламазян, потому что он-то прекрасно знает, что ее здоровье и сама жизнь зависят от него. Так почему же он ходил к ней только после того, как она пыталась уйти из жизни?
Какая жестокость!
А может, он просто сумасшедший, и ему, чтобы любить ее, надо ощущать, что ее жизнь в опасности? Но теперь она прозрела, и эти черные карандашные кресты все объяснили ей. Она не даст больше ему распоряжаться ее жизнью. Она отбросила книжечку, встала, подошла к окну, отодвинула плотную портьеру, и комната озарилась белым ртутным светом. Полная луна стояла прямо против окна, как будто ожидая, пока отодвинется портьера. Металлические предметы, лежащие на столе, вовсе не видные в слабом свете лампы, сверкнули. Серебряная ложка для закрутки лепестков, болванка, изогнутый ножик и другой, любимый, с треугольным остро заточенным лезвием для резки накрахмаленной ткани. «Ну, конечно, вот он, знак», — сказала себе Светлана и положила нож в сумочку. Он точно лег на дно, сантиметр в сантиметр, как в ножны. А книжечка осталась лежать на столе. Шурик не знал о существовании книжечки. Однако у него был внутри какой-то механизм, реагирующий на оттенки ее голоса, особенности речи, которая вдруг замедлялась и повисала в воздухе, и пахла очередной суицидной попыткой. Этот механизм сообщал ему, что пора навестить Светлану. Он тянул, откладывал, а потом она звала его для какой-то хозяйственной помощи, и в голосе ее звучала мольба, угроза и предупреждение. И тут уж он мчался и безотказно выполнял несложный мужской долг. Но в этот день он был очень занят. Утром следующего дня Светлана стояла на своем наблюдательном пункте. Шурик вышел из подъезда в половине первого. Пошел как будто к автобусной остановке, но автобуса, не дождавшись, проголосовал проходящей машине и сел в нее. «Без портфеля», — отметила Светлана. «Наверное, поехал работу брать. Когда сдавать, он с портфелем. Значит, скоро вернется». Никакого детально разработанного плана у нее не было. Было голое и мощное намерение. А Шурик ехал в Шереметьево. Полтора часа он ходил по огромному холлу, смотрел на большое табло, где возникали и исчезали названия городов, и трудно было поверить, что они действительно существуют. Каир, Лондон, Женева. Наконец появился Париж. Он был такой же мираж, как все остальные, но про него было известно, что там жила когда-то бабушка. Так что он действительно существовал. И вот теперь оттуда должна была появиться Лиля. Именно из Парижа. Почему из Парижа? Какая-то неявная ниточка пролегла, но дергать за нее Шурик не стал. Слишком был взволнован и переполнен неопределенными ожиданиями. Потом объявили, что самолет из Парижа приземлился, а немного погодя объявили, с какой стороны следует встречать пассажиров. И он пошел туда, где из стеклянного проема выходили французские туристы. Их встречали интуристовские гиды, и в проеме была какая-то клубящаяся суматоха и громкие французские восклицания, и он боялся, что не найдет среди всего этого Лили или не узнает ее. И пока он таращился, крутя голову, кто-то дернул его за рукав. Он обернулся. Перед ним стояла маленькая чужая женщина, очень загорелая, с длинными и пышными почти африканскими волосами. Она улыбнулась мартышечьей улыбкой, и из нее, как бабочка из куколки, выпорхнула Лилька, и чужая женщина в то же мгновение перестала существовать. Лилька немного подпрыгнула и повисла у него на шее. И это был самый легкий женский вес. Те же тонкие косточки, маленькие руки. Прикосновение вернуло его молниеносно в то самое время, чуть ли не в тот же день, когда они здесь же, в Шереметьево, прощались навеки-навеки, смертельно навсегда. «Господи! Боже мой! В жизни не узнала бы!» «А я бы из миллиона узнал», — пробормотал Шурик. И они принялись произносить слова, которые не имели никакого отношения к происходящему, но наполняли воздух вокруг них, изменяли его состав и создавали голосовое облако живого воспоминания. К ним приставали таксисты, спрашивали, не надо ли отвезти. Но они не слышали, продолжая произнесение связующих слов и радуясь друг другу. Потом Шурик подхватил чемодан и неудобную коробку с ненадежно подклеенными пленкой ручками, а Лиля пыталась подцепить ее сбоку, что-то щебеча о своей сумасшедшей соседке Туське, которая заставила ее тащить эту дурацкую коробку из Иерусалима в Париж, из Парижа в Москву, и, слава богу, хоть в Токио не надо ее тащить. Какая это глупость, что согласилась, но у соседки сын погиб в армии, единственный сын, и она немного помешалась, сидит, вяжет и распускает, как Пенелопа, и смотреть на нее горестно, а ручки оторвались еще в Лоте, в аэропорту Бен-Гурион, и она с этой коробкой еще там горе хлебнула. Они уселись в машину, но как-то нескладно. Лили с коробкой на заднее сиденье, а Шурик рядом с водителем. И всю дорогу, обернувшись к Лиле, он смотрел на нее. И что-то в ее внешности ему мешало, но он не мог определить. Было одно какое-то неправильное изменение. По дороге решено было, что прежде чем ехать в гостиницу «Центральная», где забронирован был для Лили номер, заедут к Шурику. Вера Александровна выразила желание повидать Лилю Ласкину. Лилия кивнула. «Да-да, только недолго. Мне хочется в наш дом, во двор зайти, погулять по центру, и коробку эту проклятую я обещала отвезти Туськиной матери». Подъехали к Шурикову дому. Машину решили не отпускать, с вещами вверх-вниз не таскаться. Выскочили из такси, понеслись, схватившись за руки в подъезд. Странное у Шурика возникло чувство. Надо торопиться, чтобы успеть за эти отведенные им сутки наверстать все за 12 лет упущенное. Светлана с четвертого этажа напротив стоящего дома наблюдала, как пробежали к подъезду Шурик и девочка в длинной юбке с негритянской головой. Девочка бежала, по-балетному подпрыгивая. И Светлана сначала подумала, что вернулась Мария, но тут же сообразила, что Мария выше этой пигалицы. «Значит, опять у него новая женщина. Еще одна женщина. Обвал. Облом. Полная катастрофа. И дело, конечно, не во вчерашней вульгарной тетке с намалеванными черным бровями. У него просто-напросто двойная жизнь. И все усилия, многолетние усилия, потраченные на него, оказывались совершенно напрасными, как вся ее жизнь напрасна. И как глупо было цепляться за этот призрак мужчины». Но Светлана ничего не бросала наполовине. Она спустилась пешком с четвертого этажа, не спеша подошла к таксисту, все еще стоявшему возле Шурикова подъезда. «Не отвезете ли меня?» Таксист, не отрываясь от газеты, буркнул. «Нет, я занят. Мне отсюда еще в гостиницу «Центральная» ехать». Светлана даже не удивилась, что шофер ответил на вопрос, который она не задавала. Она постояла немного, подумала и поехала к гостинице «Центральная».